центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. В центре нашего внимания сегодня встреча постоянных членов Совета Безопасности ООН, то есть лидеров России, Китая, США, Франции и Великобритании. С этой инициативой еще в январе выступил Владимир Путин. Тогда позитивная реакция последовала от французского и китайского его коллег. Но вот теперь одобрение выразил и Дональд Трамп, сочтя вопросы контроля над вооружениями действительно важными. Но вот можно ли в сегодняшних условиях согласовать некие новые правила мирового порядка? Попробуем разобраться с нашими гостями. В студии «Радио Спутник» Александр Ведрусов, политолог, общественный деятель. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло. Андрей Викторович, приветствую.
Добрый вечер.
Я все-таки вернусь к вопросу, который некоторые уже поднимали, но тем не менее, на ваш взгляд, что Трампа подвигло согласиться на такой формат встречи? То есть мы понимаем, что больше месяца, почти два месяца, значит, он там что-то в своей голове думал-думал, возможно, с кем-то советовался или согласовывал, уж не знаю, и выдал это заявление, что, в общем, а можно бы и встретиться. Вот почему все-таки так? Андрей Викторович, давайте с вашего комментария.
Ну, супервторник вчера прошел ведь? Прошел.
Это так он до супервторника-то об этом сказал?
Это правильно. Вот. Но он же знал, что пройдет супервторник, да, и после этого следующим крупным событием будет как раз вот эта встреча. Ему выгодно сейчас, у него избирательная кампания, выгодно приехать, выгодно отпозиционироваться. Ну и потом он прекрасно понимает, что раз очень хотят собраться именно в этом составе сейчас, да, то есть повестка, по которой можно сказать свое веское слово, и, видимо, других, ну, приперло. То есть вот есть нужда это сделать. Вот. А Трамп может вальяжно прямо этим воспользоваться. Я думаю, что здесь чисто политический расчет.
Внутренний политический расчет.
Внутренний,
в первую,
конечно,
очередь.
А у Соединенных Штатов в Америке всегда так. Их внешняя политика является их внутренней политикой, опрокинутой на сферу международных отношений.
Александр Владимирович, вы как думаете?
Ну, выборы, конечно, потому что в Америке все так или иначе укладывается в избирательные циклы. У них же выборы — постоянный процесс. Вот абсолютно постоянный. У них они никогда не заканчиваются. Да? И избирательная кампания в разгаре. Надо, особенно если будет Байден сейчас усиливаться, который делает ставку на то, что он знает мировых лидеров, он может решать мировые дела, а Трамп не может. То есть в качестве противовеса Трампу самое время собрать мировых лидеров в таком вот формате, причем впервые в истории, насколько я понимаю, да, и войти в историю как человек, который спустя 75 лет после основания Организации Объединенных Наций провел вот такую встречу, особенно если она будет на территории Соединенных Штатов Америки, разные даты и места называю, да, он, конечно, будет тянуть это все в Соединенные Штаты, возможно, на сентябрь, возможно, раньше, это будет еще дополнительно обсуждаться, но в любом случае это ему в плюс, потому что сам формат предполагает определенную конструктивность. Там не будут шушукаться, как на саммите НАТО против Трампа, его закадычные друзья и партнеры. Там не будет какой-то отрицательной повестки. Там в любом случае, какой бы уровень понимания не был достигнут, в любом случае все пройдет в таком серьезном конструктивном ключе и сыграет ему на пользу как мировому лидеру, который может решать глобальные проблемы, а не только их усугублять, потому что сейчас у него скорее репутация человека, который мировые проблемы усугубляет. Поэтому в данном случае он подыгрывает России, но он делает это сознательно, понимая, что это хорошо будет для его политической репутации.
Ну вот вы говорите, встреча может пройти в конструктивном ключе. Андрей Викторович сказал, что есть повестка. О чем говорить-то?
Ну, это все достаточно просто.
Ну давайте прям
по теории. По теории, да. Потому что я не говорю, что о чем-то фундаментально договорятся. Такие встречи, они уже с самим фактом, да, грубо говоря, не набили друг другу морды, а, видимо, не набьют, да. Уже
но встреча, фондовый рынок поддержали.
Уже встреча успешная, да. Уже она будет считаться успешной. Дело в том, что американцы, конечно же, действуют крайне сейчас деструктивно и агрессивно в плане выхода из ключевых международных соглашений. Они фактически демонтируют международную архитектуру глобальной безопасности, которая складывалась после Ялты, да. После Ялты, потом после Хельсинки и так далее. И вот все последние десятилетия она складывалась. Но это не значит, что у американцев тоже тут бесконечный запас прочности. И это не значит, что они могут себе позволить не обсуждать ни с кем и не согласовывать, и не координировать свои дальнейшие шаги. Во-первых, им очень важно Китай затащить вообще за стол переговоров. Потому что когда они выходили, как мы помним, из договора о ракетах средней и меньшей дальности, они говорили, это потому что изменился баланс сил, и потому что раньше был Советский Союз и США, сейчас все изменилось, да. У России и Соединенных Штатов Америки по-прежнему сопоставимы ядерные потенциалы, которые даже близко не снились любым другим странам мира, но тем не менее Китай в военном отношении усиливается, в геополитическом отношении усиливается, и американцы очень хотели бы затащить его за стол переговоров. Да, совершенно очевидно, что Китай не хочет брать на себя новых обязательств, и вряд ли на это стоит надеяться. Но сам факт того, что Китай сядет с американцами за стол переговоров при конструктивном медиаторстве России в том или ином плане, мне кажется, это сам по себе будет правильный шаг. По крайней мере, может быть, какие-то общие точки соприкосновения удастся нащупать. И в целом тема нераспространения ядерного оружия, тема уничтожения, кстати говоря, химического оружия. Россия в 2017 году еще досрочно исполнила свои обязательства по уничтожению химического оружия, насколько мы понимаем. Да? И она показывает пример всему миру в этом плане. Спросить Соединенных Штатов Америки, товарищи американцы, вы еще в 2012 году должны были это сделать. Давайте все-таки следовать в этом ключе. Нераспространение ядерного оружия. Сейчас звучат предложения чуть ли не того, чтобы расширить официальный ядерный клуб. Это безумие. Нам надо срочно останавливать, надо срочно поставить вопрос ребром, что здесь не может быть никаких подвижек в сторону расширения официального ядерного клуба, потому что это открывает ящик Пандоры. И другие вопросы связаны с тем, что Россия попытается все-таки сохранить глобальную архитектуру международной безопасности, которая на самом деле, она и Соединенным Штатам Америки во многом играет на пользу. Не надо считать, что американцам она абсолютно не подходит, и не надо считать, что американцы абсолютно недоговороспособны, когда речь идет о том, чтобы и их позиции в мире тоже как-то сохранить.
Андрей Викторович, что по поводу повестки, помимо ракет и распространения ядерного оружия? Ну, точнее, не распространение, хотелось бы.
Но официальные цели встречи как раз именно вот ограничение вооружений, да? Не распространение, то есть вопрос, связанный с контролем над различными видами вооружения. Угу. Но очевидно, что там будут рассматриваться вот под этим зонником, скорее всего, совершенно другие вопросы. Там будет рассматриваться и Ближний Восток, вот, и торговая война с Китаем, и много всего. Опять-таки, ну, я думаю, надо переговорить с Трампом, он там эту повестку свою изложит. Наша повестка будет, наверное, заметно отличаться. Но сам формат встречи при этом интересен. Да, там 5 глав, да, стран, постоянных членов. Почему? А почему нет непостоянных? Почему предложение касается только вот этого ядра?
Я вам поясню, потому что эти страны официально обладают ядерным оружием, а так как вопрос стратегической безопасности, от этого и отталкиваются.
А я думаю, что сама идея собрать именно эту пятерку связана в первую очередь с тем, чтобы напомнить о том, что 5 основателей Организации Объединенных Наций — это вот 5 стран, которые определили архитектуру всего мира, в том числе и современного его, после Второй мировой войны. И сам посыл интересен. Вот пятерка, да? Посмотрите, да, что вытворяют те страны, которые на момент окончания Второй мировой войны мало чего из себя представляли. Мир разбалансирован, да? Что происходит? Не пора ли вам, гарантам, навести порядок? Вот. А Трамп туда приедет для того, чтобы выстроить внутреннюю иерархию.
Кто за что отвечает?
Ранжирование. Еще внутри вот этой пятерки приедет и скажет, ну, вы кто такие, да? Вот.
А, кстати, вот Великобритания еще не согласилась. Сейчас на минутку отойдем в сторону. То, что Трамп дал согласие на эту встречу, дает нам понимание того, что Джонсон в ближайшем будущем скажет, что да, встречаемся.
Да, конечно, дает. Скажет. Угу. Абсолютно точно.
Возвращаясь к повестке. Но понятное дело, что шутки шутками, и Трамп, конечно, великий распределитель, но все-таки то, что касается локомотивов таких очевидных и неочевидных, там же не будет присутствовать, например, канцлер Германии Ангела Меркель.
Кому она нужна? Ну, я не про Германию, к которой я отношусь с огромным уважением. Я отношусь к хромой утке с Меркель без особого уважения, потому что она как раз во многом провалила свою роль в рамках Европейского Союза, не справившись с вызовами и угрозами современного мира и современной эпохи. И поэтому в данном случае надо подыграть, я считаю, Макрону, который сейчас в Европе настроен на нормализацию отношений с Россией в большей степени, чем Германия. И в данном случае оставить за скобками Германию в данном формате — это идея хорошая. Для России это правильно. Заодно напомнить лишний раз Германии ее место все-таки.
Надо
вот именно в таком контексте. Mm-hmm. Нет, понятное дело, что против Германии не надо ничего официально озвучивать. Mm-hmm. Да, это мы можем. Ну, я себе в данном случае не представляю официально российский МИД, могу себе позволить, да, вот порассуждать именно в таком ключе. То есть надо поощрять Францию, которая, ну, если так разобраться, мы помним, какую она роль сыграла во Второй мировой. Если бы не великий Деголь, то Франция была бы покрыта несмываемым позором, поскольку больше воевала на стороне Гитлера французов, чем в сопротивлении. Да? Ну, роль личности в истории, мы все понимаем, из песни слов не выкинешь. Франция вошла в число держав-победительниц, сейчас это ядерная держава, и поскольку сейчас Макрон озвучивает тезисы о нормализации отношений с Россией, нам надо ему подыграть, надо его в этом плане поддержать. Кроме того, нам важно закрепить все-таки регулирующую роль единственной международной универсальной организации, в которой мы имеем право вето, помимо всего прочего. То есть сама организация по себе должна состояться. Да? Нам надо... потому что очень много разговоров о том, что зачем она нужна, давайте распускать, давайте реформировать, давайте там запустим всех в Совбез, чтобы там все были mm-hmm. представлены. На самом деле реформы Совбеза и реформы ООН — это как бы отдельная песня. Это можно обсуждать, это совершенно своевременные и оправданные обсуждения. Но, в общем-то, нам хотелось бы, конечно, чтобы тот формат Совета Безопасности универсальной международной организации, единственной универсальной международной организации, чтобы он все-таки сохранял свое влияние в мире. Потому что мы понимаем, после распада Советского Союза все сильно изменилось. Америка попыталась навязать однополярный мир. Мы помним Югославию, мы помним Ирак. Мы помним все эти односторонние решения, которые абсолютно в обход Совета Безопасности принимались. Нам очень важно закрепить в современном мире, в постзападном, кстати говоря, если мы помним тему Мюнхенской конференции, которая недавно прошла, westlessness, да, постзападность, я бы так это назвал, да, нам надо закрепить в постзападном мире, тем не менее, роль Совета Безопасности, роль Организации Объединенных Наций, где мы представляем очень серьезную силу и обладаем правом вето.
И куда периодически не пускают российских чиновников, потому что им не дают визу американцы.
Да, и вот опять же, американцы таким образом, то есть иногда рассчитывают на то, что русские окажутся людьми эмоциональными и впечатлительными, и громко хлопнут дверью. И, в общем-то, иногда действительно хочется послать куда подальше, да, и, в общем-то, соответствующим образом отреагировать. Но те, кто устраивает вот эти провокации, это провокация, естественно, да, они как раз очень хотели бы подорвать роль Организации Объединенных Наций, в которой у России есть право вето. Поэтому здесь надо реагировать жестко, но не вестись на провокации. И нам очень важно в год 75-летия Победы, помимо всего прочего, именно вплести в контекст архитектуры глобальной безопасности не только свою страну, да, которая все-таки с момента распада Союза прошла через тяжелые испытания, да, но вернулась на глобальную арену в качестве одного из основных игроков, нам еще важно вплести в общий контекст архитектуры современной безопасности тему победы в Великой Отечественной войне, тему победы во Второй мировой войне и, в общем-то, тема союзничества, которое тоже очень было сложным, если мы вспомним, да, и как Второй фронт открывали, и как потом Европу делили. Очень серьезные были противоречия. Но каким-то образом, несмотря ни на что, в 45-м году мы же договорились, и, в принципе, символизм этой встречи тоже не стоит недооценивать, потому что нам очень важно все-таки закрепить в мире представление о России как о правопреемнице Советского Союза, как о правопреемнице той страны, которая и была основным архитектором Ялтинской системы глобальной безопасности. И в данном случае символизм тоже абсолютно ложится в повестку, в миротворческую повестку, в геополитическую повестку России.
Андрей Викторович, с чем согласны, с чем не согласны, начиная со ставки на Францию?
Я знаю, как поддержать Францию. И могу этим рецептом с вами сейчас поделиться.
Только не говорите, что желтыми жилетами.
Нет, нет, ну что вы. И не масками от коронавируса. Вот. Надо протянуть во Францию трубу и назвать ее какой-нибудь нормандский поток.
Я тоже думала об этом,
пока
Александр Владимирович рассказывал.
Все, кого мы поддерживаем, мы тянем трубу. С немцами у нас хорошие отношения были. Мы туда потянули Северный поток-2. Ну и Северный поток-1 тоже. А с турками, пока были хорошие отношения, мы туда потянули Турецкий поток. С греками на небольшое количество времени были идеальные отношения, и мы решили еще и Греческий поток протянуть. Вот. Но тут греки взяли у нас кредиты, вот, все их прокутили и сказали, все, вот, ничего больше, да. Ушла любовь, завяла помидоры. Надо во Францию протянуть трубу, назвать ее Нормандский поток. Есть нормандский формат? И будет нормандский. И чтобы она обязательно упиралась в Гренобль. Почему в Гренобле? Ну, потому что уж больно название у нее забавное. Ну вот, и все, и будет Макрону счастье.
Ну, а теперь, если серьезно, Андрей Викторович, трубу сейчас явно никто не потянет, так как, скорее всего, экономическая ситуация это не особо предполагает.
Надо ночью спереть с двух недостроенных ниток Турецкого потока, они все равно никогда не заработают, и быстро перетянуть во Францию. Проснется Макрон утром, да, а там труба у него коптит. А вот. Но если серьезно, серьезно, вот по какому вопросу? Тут прямо вот спектр такой глобальный.
Ну вот из комментария Александра Владимировича у меня возникает вопрос первый в голове. То есть когда в Ялте о чем-то договаривались после Второй мировой войны, там ситуация обязывала, потому что случились ужасно кровавые события, и мир находился на грани. В разных смыслах этого выражения. Сейчас, в общем, мир-то не дошел до этой грани. Сейчас меняются различные форматы взаимодействия, появляются какие-то новые, распространяются различного рода угрозы и прочее. Но это нет еще той точки кипения. Я сейчас не имею в виду даже военные действия. Но не достигнута та линия, после которой страны способны договариваться. То есть сейчас мы какой вопрос не затронем, у всех комментарий будет начинаться с того, что национальные интересы там, того или иного государства. И все действуют в национальных интересах того или иного государства. Но даже Трамп, да, если он как-то возглавит этот саммит большой пятерки...
Он всех выставит на деньги. Вот как он выставил он, страны НАТО и сказал о том, что не платите, да? Давайте мы вам посчитаем, сколько стоило наше прикрытие вашей безопасности на протяжении там 75 лет. Давайте дань за 12 лет нам верните. Поэтому я думаю, что Трамп, он обязательно каждого выставит на бабки, кроме нашей стороны, потому что...
Ну, какими-то, да, нечестными плательщиками за что-то.
Дело в том, что договороспособность сейчас, в том числе и в рамках вот этой пятерки, она достаточно высока, потому что в условиях нынешней кризисной ситуации, когда правил по большому счету нет, то есть прежние правила уже не действуют, мир находится в условиях такой глобальной нестабильности и неопределенности. А американцы никогда вообще по правилам в принципе не действовали, и все, кто пытались с ними играть по правилам, все проигрывали. Так вот, даже в этих условиях основная пятерка действует, но очень прагматично, исходя из расчета. Вот. Там каждое действие просчитывается. А раз просчитывается, то здесь всегда можно найти точки для того, чтобы договориться. Действительно, время собраться пришло, потому что, ну, вот взгляните на Ближний Восток, где конфликт вокруг Сирии и Ливии, это, по сути дела, такие зерна, которые могут привести к новой большой войне. Проблемы с Ираном и так далее. И вот эти конфликты, они наоборот, они разрастаются, они никак не сужаются. И есть о чем договариваться, потому что, в конце концов, эта нестабильность, она угрожает в первую очередь вот как раз тем самым великим державам, которые в свое время победили во Второй мировой войне и учредили Организацию Объединенных Наций.
Есть, ну вот не знаю, ну, Андрей Викторович, но с вами говорить. Можно поспорить, потому что начиная с 90-х годов, что не было Афганистана? Был. находились на грани больших, крупных вооруженных каких-то действий? И сколько игроков участвовало тогда? Много-много. Ирак был? Был. Ну, то есть сейчас Сирия и Ливия, извините за цинизм, но они не звучат какими-то страшными примерами, что из-за ситуации там вот эта пятерка должна обязательно садиться и о чем-то договариваться.
Ну, Россия, вот, в принципе, на упреждение действует. И Советский Союз, если мы помним, а историки это хорошо знают, да, что Россия, Советская Россия, Советский Союз всячески пыталась предотвратить Вторую мировую войну, как только могла. То есть, когда был заключен так называемый пакт Молотова-Риббентропа, когда уже вся Европа, абсолютно вся, сидела с договорами, а не, с подобными договорами, которые были заключены с Германией. И у России просто не оставалось выбора. И, как мы помним, делегация Франции и Англии, она просто приехала в Москву без всяких полномочий. Было очевидно, что это просто отвлекающий маневр. Англия с Францией не собирается вместе с Советским Союзом противодействовать нацистской угрозе. То же самое сейчас можно провести. Очень осторожно, опять же, мы проводим эту параллель. Нам не надо ждать, пока угроза международного терроризма, пока, кстати говоря, эпидемиологическая угроза, да, перерастет в такую, которую уже будет сложно контролировать даже при всем желании. Да?
Я вас понимаю, вы меня немножко не поняли. Я имею в виду, что вот вы приводите пример с Советским Союзом и понимание Советского Союза происходящего тогда. Сейчас, возможно, Россия понимает происходящее сегодня, но не все эти игроки представляют для себя Сирию или Ливию очагом, который может распространиться на весь мир. Я
как
вот об
тогда.
Этом говорю.
То есть,
я думаю, что представляет здесь очень хорошо, на самом деле. Потому
вот
что
чем вы
Вторая
это
мировая война с чего началась, да? С нападения на Польшу, да? Гитлеровской Германии. Но и тогда Польша мало кому была интересна, на самом деле. Да? Вот государство такого же там масштаба, как там Сирия, допустим, нынешнее. Вот сейчас что у нас в Сирии происходит? Да, на маленьком пятачке, в крайне сложных условиях, толкутся Иран, Российская Федерация, и тут же Турция вытворяет разного рода вещи. Не будем давать им оценку. Да, Турция член НАТО. Соответственно, если лобовое столкновение где-нибудь там произойдет, или произойдет прецедент, да, возможно, втягивание вот тех стран НАТО, возможно оно. Они, может, не захотят это сделать, но ситуация может продиктовать совершенно другие условия. Те страны НАТО, которые сидят спокойно, смотрят на этот Ближний Восток и попкорном запаслись, да и наблюдают. Вот. Плюс есть там страны, для которых Ближний Восток являлся когда-то своим задним двором, как Латинская Америка для Соединенных Штатов. Из маленького конфликта, где могут столкнуться сильные игроки серьезные, великие, там, крупные региональные державы или великие державы. Ну, вот Турция региональная держава, да, но довольно крупная. Вот Россия великая держава. Вот из этой искры может загореться пламя, и я думаю, что это все прекрасно понимают. Другое дело, что очень многие, в том числе некоторые лидеры, некоторые государств, пытаются не решать эти проблемы, а на них спекулировать. Это дополнительная угроза.
Плюс здесь нет прямой параллели, но если мы вспомним Чехословакию, то есть какая задача была Советского Союза? Предотвратить разрыв на части Чехословакии, потому что понятно, что дальше будет большая война, то есть этим все не ограничится. А почему-то Англия и Франция опрометчиво считали, или они целенаправленно работали на умиротворение агрессора для того, чтобы он пошел на восток. Помним, да, Мюнхенский сговор, помним поведение Польши и так далее. Сирия на самом деле, опять же, мы не проводим прямых параллелей. Но что делает Россия? Россия пытается в Сирии сохранить суверенитет законного, легитимного, признанного ООН правительства.
Угу.
Предотвратить рост религиозного фундаментализма с террористической составляющей. Да? И в том числе борется с откровенно террористическими группировками. И в данном случае, если вы посмотрите на Соединенные Штаты Америки, как изменилась их позиция? Керри признавал, они поддерживали ИГИЛ, чтобы ослабить Асада, чтобы у них была более выигрышная переговорная позиция с Асадом. Он это признавал. Соответственно, когда Россия появилась там, американцы сильно, практически диаметрально изменили свои позиции по отношению к Сирии. И мы сохранили территориальную целостность, мы сохранили суверенитет ключевой страны Ближнего Востока, мы сохранили там светский режим, мы там подавили террористические очаги. И, в общем-то, мы с этой повесткой идем. Ребята, смотрите, оказывается, можно. И то, что мы на самом деле сделали в Сирии, американцы же как? Они себе это приписывают, что они подавили ИГИЛ, да? Трамп об этом хвалится. И пусть он об этом хвалится. Пусть он про Аль-Багдади рассказывает. Пусть он рассказывает, какой он замечательный, как он реализовал в Сирии, по сути, российскую повестку. Только не буду говорить, что он реализовал российскую повестку, но мы все видим. То же самое Турция. Одно дело Турция, которая работает в рамках сочинских договоренностей, в рамках астанинского формата и так далее. А другое дело Турция, которой там дать карт-бланш, она там все разнесет в щепки. Поэтому Турция тоже очень по-разному может себя вести. И это зависит от позиции России, от позиции Вашингтона, от позиции великих держав. Это очень зависит.
Короткую паузу сделаем и продолжим. Александр Ведрусов и Андрей Мануэлло сегодня в студии «Радио Спутник».
В центре внимания –